Между тем, невзирая на падение Смоленска, на торжество Сигизмундова и важные приготовления гетмана Хаткевича, воеводы московского стана имели бы время и способ одолеть упорную защиту Гасевского, если бы они действовали с единодушной ревностью. Но Слепуновым и Трубецким сидел в совете, начальствовал в битвах, делил власть государственную и воинскую, злодей, коего умысел гнусный уже не был тайною. Атаман Заруцкий, сильный числом и дерзостью своих казаков-разбойников, алчный, ненасытный в любостяжании, пользуясь смутными обстоятельствами, не только хватал все, что мог, целые города и волости себе в добычу, не только давал казакам опустошать селения, жить грабежом, как бы в земле неприятельской, и плавал с ними в изобилии, когда другие воины едва не умирали с голоду в стане, но мыслил схватить и царство. Марина была в руках его. Тщетно писав из Калуги жалобные грамоты к Сапеге, чтобы он спас ее честь и жизнь от свирепых россиян, сия бесстыдная кинулась в объятия казака, с условием, чтобы Заруцкий возвел на престол Лжедмитриева сына-младенца и в качестве правителя властвовал с нею. Что нелепое и безумное могло казаться тогда несбыточным в России? Лицемерно пристав к Трубецкому и Липунову, взяв под надзор Марину, переведенную в Коломну, имея дружелюбные сношения и с Гасевским, обманывая россиян и ляхов, Заруцкий умножал свои шайки прелестью добычи, искал единомышленников в пользу лжецаревича Иоанна между людьми чиновными и находил, но еще недовольно для успеха вероятного. Ков огласился, и Липунов предприял, один, без слабого Трубецкого, если не вдруг обличить злодея в атамане многолюдных шаек, то обуздать его беззаконие, которые давали ему силу. Липунов сделал, что все дворяне, дети боярские, люди служивые, написали челобитную к триумвирам о собрании Думы Земской, требуя уставов для благоустройства и казни для преступников. К досаде Заруцкого и даже Трубецкого сия дума составилась из выборных войска, чтобы действовать именем отечества и чинов государственных, хотя и без знатного духовенства, без мужей синклита. Она утвердила власть триумвиров, но предписала им правила, уставила. Первое. Взять поместье у людей сильных, которые завладели ими в мятежные времена без земского приговора, раздать скудным детям боярским или употребить доходы оных на содержание войска. Взять также все данное именем Владислава или Сигизмунда, сверх старых окладов, боярам и дворянам, оставшимся в Москве с Литвою. Взять поместье у всех худых россиян, не хотящих в годину чрезвычайных опасностей ехать на службу Отечества или самовольно уезжающих из московского стана. Взять в казну все доходы питейные и таможенные, беззаконно присвоенные себе некоторыми воеводами, вероятно, Заруцким. Второе. Снова учредить ведомство поместное, казенное и дворцовое для сборов хлебных и денежных. Третье. Уравнять землями и жалованием всех сановников без разбора, где кто служил, в Москве ли, в Тушине или в Калуге, смотря по их достоинству и чину. Четвертое. Не касаться имения добрых россиян, убитых или плененных Литвою, но отдать его их семействам или соблюсти до возвращения пленников. Не касаться также имения церквей, монастырей и патриаршего. Не касаться ничего, данного царем Василием в награду сподвижникам князя Михаила Скопина-Шуйского и другим воинам за верную службу. Пятое. Назначить жалования и доходы сановникам и детям боярским, коих поместья заняты или опустошены Литвою, и которые стоят ныне со всею землею против изменников и врагов. Шестое. Для посылок в города употреблять единственно дворян раненых и неспособных к бою, а всем здоровым возвратиться к знаменам. Седьмое. Кто ныне умрет за Отечество или будет изувечен в битвах, тех имена довнесутся в разрядные книги вместе с неложным описанием всех дел знаменитых на память векам. Восьмое. Атаманам и казакам строго запретить всякие разъезды и насилие, а для кормов посылать только дворян добрых с детьми боярскими. Кто же из людей воинских дерзнет грабить в селениях и на дорогах, тех казнить без милосердия. Для чего восстановится старый московский приказ, разбойный или земский? Девятое. Управлять войском и землею трем избранным властителям, но не казнить никого смертью и не ссылать без торжественного земского приговора, без суда и вины законной. Кто же убьет человека самовольно, того лишить жизни, как злодея. Десятое. А если избранные властители не будут родить вседушно о благе земли и следовать уставленным здесь правилам, или воеводы не будут слушаться их беспрекословно, то мы вольны всею землею переменить властителей и воевод и выбрать иных, способных к бою и делу земскому. Сию важную уставную грамоту, ознаменованную духом умеренности, любви к общему государственному благу и снисхождения к несчастным обстоятельствам времени, подписали триумвиры: Липунов вместо Заруцкого, вероятно, безграмотного, Тридьяка, Окольничий Артемий Измайлов, князь Иван Голицын, Вильяминов, Иван Шереметьев и множество людей бесчиновных от имени 25 городов и войска. Дали и старались исполнить закон. Восстановили хотя тень правительства, бездушного в самодержавии без самодержца. Но Липунов уже занимался и главным делом – вопросом, где искать лучшего царя для одушевления России. Уже переменив мысли, он думал, подобно Мстиславскому и другим, что сей лучший царь должен быть иноземец державного племени, без связей наследственных и личных, родственников и клевретов, врагов и завистников между подданными. Не доставало времени обозреть все державы христианские, искать далеко, сноситься долго. Ближайшее казалось и выгоднейшим, обещая нам вместо вражды мир и союз. Ляхи нас обманули. Мы еще могли испытать шведов, менее противных российскому народу. Ненависть к ляхам кипела во всех сердцах. Ненависть к шведам была только историческим воспоминанием новгородским. И даже Новгород, как уверяют, мыслил в случае крайности поддаться скорее шведам, нежели Сигизмунду. Что предлагал де Лагарди сам собою, того уже ревностно хотел Карл IX. Дать нам сына в цари. Уполномочил вождя своего для всех важных договоров с Россией, и писал к ее чинам государственным, что Сигизмунд, будучи орудием иезуитов или папы, желает властвовать над нею единственно для искоренения греческой веры, что король испанский в заговоре с ними и намерен занять Архангельск или гавань святого Николая, но что Россия в тесном союзе с Швецией может презирать и ляхов, и папу, и короля испанского. Россия видела шведов в Клушине. Могла, однако ж, извинять их неверность неверностью своих, и помнила, что они с незабвенным князем Михаилом освободили Москву. Липунов решился вступить в переговоры с генералом де Лагарди. Желая утвердить вечную дружбу с нами, шведы всее время продолжали бессовестную войну свою в древних областях новгородских и, тщетно хотев взять Орешек, взяли, наконец, Кексгольм, где из 3000 россиян, истребленных битвами и цингою, оставалось только 100 человек, вышедших свободно, с имением и знаменами. Ибо неприятель еще страшился их отчаяния, сведав, что они готовы взорвать крепость и взлететь с нею на воздух. Дикие скалы карельские прославились великодушием защитников, достойных сравнения с героями Лавры и Смоленска. К сожалению, новгородцы не имели такого духа и, хвалясь ненавистью к одному врагу, к ляхам, как бы беспечно видели завоевание другого. Уже де Лагарди стоял на берегах Волхова. Боярин Иван Салтыков, начальствуя в Новигороде, внутренно благоприятствовал, может быть, Сигизмунду. По крайней мере, действовал усердно против шведов, но его уже не было. Сведав, что он намерен идти с войском к Москве, новгородцы встревожились, не верили сыну злодея и ревнителю Владиславова царствования, опасаясь в нем готового сподвижника ляхов. Призвали Салтыкова из Ладожского стана, удостоверили крестным обетом в личной безопасности и посадили на кол, возбужденные к делу столь гнусному злым дьяком Самсоновым. Издыхая в муках, злосчастный клялся в своей невинности. Говорил: «Не знаю отца, знаю только отечество и буду везде резаться с ляхами». Жертва беззакония человеческого и правосудия небесного. Ибо сей юный, умный боярин в день Клушинской битвы усерднее других изменников способствовал торжеству ляхов и сраму россиян. На место Салтыкова Липунов прислал воеводу Бутурлина, а вслед за ним и князя Троекурова, думного дворянина Собакина, дьяка Васильева, чтобы немедленно условиться во всем с генералом де Лагарди, который с 5000 воинов находился уже близ Хутынской обители. Переговоры начались в его стане. «Судьба России, — сказал ему Бутурлин, — не терпит венценосца отечественного. Два бедственные избрания доказали, что подданному нельзя быть у нас царем благословенным. Ляпунов хотел мира, союза с шведами и принца их, юного Филиппа в государе. А де Лагарди прежде всего хотел денег и крепостей в залог нашей искренности. Требовал Орешка, Ладоги, Ямы, Копорья, Иванягорода, Гдова. «Лучше умереть на своей земле, нежели искать спасения такими уступками», ответствовали российские сановники и заключили только перемирие, чтобы списаться с Ляпуновым. Наученный обманом Сигизмунда, сей властитель не думал делиться Россию с шведами. Соглашался, однако ж, впустить их в Невскую крепость и выдать им несколько тысяч рублей из казны Новогородской, если они поспешат к Москве, чтобы вместе с верными россиянами очистить ее престол от тени Владиславовой для Филиппа. Все зависело от де Лагарди, как прежде от Сигизмунда. И де Лагарди сделал то же, что Сигизмунд. Предпочел город державе. Если бы он неукоснительно присоединился к нашему войску под столицу, чтобы усилить Ляпунова, разделить с ним славу успеха, истребить Гасевского и Сапегу, отразить Хаткевича, восстановить Россию, то венец Мономахов, исторгнутый из рук литовских, возвратился бы, вероятно, потомству варяжскому, и брат Густава Адольфа, или сам Адольф, в освобожденной Москве законно избранный, законно утвержденный на престоле Великую Думою Земскую, включил бы Россию в систему держав, которые через несколько лет Вестфальским миром основали равновесие Европы до времен новейших.